страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 1267-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Ольга Каракчеева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя команда прямого эфира. Мы с вами продолжаем сегодня читать Священное Писание. Мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Собственно, в этом цикле мы, собственно, сейчас с вами и читаем как раз книгу Откровения Иоанна Богослова. Мы сегодня в 11 главе, мы с вами сегодня будем читать про двух свидетелей. И это одна из самых сложных, один из самых сложных аспектов, одна из самых сложных страниц книги Откровения Иоанна Богослова. Потому что здесь сразу вопрос, а кто эти свидетели? Я сегодня хочу ответить на ваши комментарии. Потом, если в конце останется время поговорить о том, кто эти два свидетеля, мы об этом сделаем. Если нет, тогда будет у нас предзаписанная часть. И в следующий раз, в понедельник, мы еще несколько добавлений должны все-таки сделать на эту тему. Пока же скажу, что наши беседы ведутся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Вы можете писать нам через сайт theos.fm, в наших группах, в соцсетях, ВКонтакте, Facebook и там, где вы нас смотрите и слушаете. Ну и кроме того, ВКонтакте и на нашем сайте, и в нашем приложении есть возможность услышать наши уже вышедшие передачи для того, чтобы посмотреть и послушать, что мы говорили о других книгах Священного Писания. Тут писала нам пару дней назад Анна, она пишет, послушала, зашло. Ну, хорошо, что зашло. Хорошо. Я надеюсь и молюсь, что Божие Слово будет совершать свое дело в вашей жизни, и вы, делая этому Божьему, будете открываться. Знаете что, мы сегодня начнем с небольшого упражнения. Дело в том, что ведь Слово Божие дано нам как раз для того, чтобы Бог мог через свое Слово делать в нашей жизни конкретные дела. Ну, то есть, не просто вот почитали и разошлись, да, а для того, чтобы в жизни было что-то, для того, чтобы в жизни что-то менялось. И в частности, когда Бог дает нам Божие Слово, это предназначено для того, чтобы мы могли распознавать ложь. Когда приходит ложь, чтобы мы могли воспринять, да, это ложь, и противопоставить ей истину Божьего Слова. Мы начнем сегодня упражнение это, используя один из комментариев, который пришел на вчерашний эфир, и прислал это наш слушатель, зритель Свет Конец. Вот он пишет, причем пишет совершенно безапелляционно, с полной уверенностью. «Мира нет». Покой нам будет только сниться. Вот. Да, сниться пишется по-другому, но я думаю, что Свет Конец об этом знает, поэтому. Ладно. И это ложь. Зачастую ложь звучит громко и безапелляционно. Зачастую ложь звучит с больших трибун. Зачастую ложь окрашена эмоционально. Она так, значит, вот звучит с таким ударом, стучанием рукой по столу. Но от этого она не становится истиной. Зачастую ложь опирается на то, что кто-то где-то как-то сказал. «Мира нет», пишете вы, «покой нам будет только сниться». Я понимаю, откуда вы... Вот это на самом деле у каждого из нас, кто постарше, есть целый запас... вот этого в кавычках «добра» или «хлама» из таких патриотических советских песен. Причем, если задуматься о их смысле, об их содержании, то это страшный смысл, страшное содержание. То, о чем вы говорите, и вечный бой, покой нам только снится. Стихи, песни. Вы можете себе представить людей, которые живут в состоянии вечного боя? Это примерно то же самое, что и чушь, которую многие из нас, к сожалению, пели в детстве. Есть у революции начало, нет у революции конца. Но вы почитаете о русской революции, и вы почитаете, можете почитать, ну, даже Шолохова почитаете, в конце концов. И вы увидите, насколько это страшный слом, это перелом общества. И нету революции конца, это про что вообще, это как? Так что подтверждение... откуда-то из советского прошлого, оно не срабатывает. Кстати, у нас, кто постарше, это советское прошлое, у людей помладше это рекламные слоганы. Это рекламные слоганы, которые просто сидят в сознании. Да, мы вспоминаем их в самый неподходящий момент. Не пристало подтверждать тезисы советскими стихами или песнями, или уж тем более рекламными слоганами. Но начало безапелляционное, того, что пишет нам «Свет, конец мира», нет. И что делать по этому поводу? Так обратиться к Священному Писанию. Если мы постоянно Священное Писание читаем, то мы сразу кое-что и вспомним. Интересно. «Мира нет», пишет «Свет, конец». А вот говорит наш Спаситель Иисус Христос. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам». Дальше. «Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». В том числе, кстати, и когда вы будете слышать фразы типа «мира нет» и так далее. «Да не смущается сердце, да не устрашается». И чтобы это прочитать, можно открыть, например, Евангелие от Иоанна, 14 глава, 27 стих. А перед этим, между прочим, говорится о Духе Святом, о действии Духа Святого. Вот мира нет, покойным будет только сниться, пишет «Свет, конец». Иисус говорит: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам». А иногда задают вопрос, знаете, так вот разводя руками, кому нам только верить? Вот тут, простите, но у меня не возникает вопрос, кому мне верить. Я знаю, в кого я верю. И, кстати говоря, да, я знаю, кому я верю, и в христианском гимне я знаю, в кого я верю. Вот, и мы узнали того, в кого верим, перед кем покаялись, кому пришли. Но это только начало упражнения. А дальше продолжите, пожалуйста, упражнение сами и сделайте это в комментариях. Мы это уже в понедельник с вами прочитаем. Представьте себе, вы слышите такую фразу, сказанную с нажатием, с нажимом. Да, мира нет. Вот как вы ответите на эту фразу? Что еще в Священном Писании сказано? Прямо стихами. Не надо долго аргументировать. В ваших ответах, кстати, по крайней мере, в том, что я получил, были ответы, когда люди просто вот рассуждали с этим человеком, рассуждали на эту тему. А тут категоричное утверждение. Тут не надо рассуждать. Тут Писание берете и отвечаете. Да, не для всех сработает. Кто-то скажет, Писание для меня не авторитет. А что, свет, конец для вас авторитет, что ли? Тогда я вас в кавычках поздравляю. Бывают и более сложные случаи. Да, человек говорит, Писание, вы мне объясните происхождение зла, но Писание для меня не авторитет. Тогда вопрос, а что для тебя будет авторитетом? А что ты вообще считаешь авторитетом? Знаете, что зачастую там бывает? Там бывает, что человек считает авторитетом то, что ему больше нравится. Вот кто мне объяснит так, как мне понравится, тот мне и будет авторитетом. Продолжается... Да. Ну и, пожалуйста, пришлите. В посланиях, в частности, есть. Я подскажу. Вот. И не только в посланиях. Что можно ответить вот на это утверждение? Мира нет. Покойным будет только сниться. Мариса Ва пишет, я к тому, что зачем ведь нужна награда? Ведь мы будем жить с Богом в совершенном мире, где не будет зла. Я не знаю. Да, что же еще нужно? Я не знаю, Мария. Вот я не знаю. Для меня скорее мотивация, но это личное. Вот это личное. Для меня скорее мотивация, я не хочу огорчать Христа. Вот через это. Не через то, что, ой, а мне в вечности без награды будет плохо. Нет, я хочу служить Христу, быть угодным Христу, который меня возлюбил. Нам напоминает также Виталий из книги пророка Даниила, 12 глава, 3 стих. «И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки». Навсегда. Абсолютно точно. И мы с вами будем читать о Царстве Божьем. Мы будем читать о том, как Христос установит свое царство. И об этом тоже будем размышлять. Вообще, книга пророка Даниила, как, кстати, и книга пророка Захарии, и книга пророка Иезекииля. Это очень важные книги, очень важные тексты для понимания откровения Иоанна Богослова. Они пересекаются друг с другом. По поводу наград еще одна мысль. Ее развивает здесь Жанна. Она пишет, у каждого человека свои индивидуальные возможности и ресурсы, которые являются даром Божьим. Нет лучших или худших. Есть более благословенные, а есть лишившиеся благословения. Вот смотрите, тут вот какая вещь. Тут, наверное, здесь немножко две разные вещи. Более благословенные, лишившиеся благословения – это про то, что служит человек или нет. Если он служит Господу, то Господь его благословляет, Господь дает ему больше. Это как с 10 монетами, да, или с 5 монетами. Вот. Кому много дано, с того много и спросят, но еще будет дано также. Это одна история. Но есть и другая история. И тут я хочу сослаться на моего одного семинарского преподавателя, который по этому поводу очень хорошо говорил. Я приводил уже это, но сейчас повторюсь, потому что у нас есть люди новые, ну, вот типа Анны, которой зашло. Я надеюсь, что она с нами сегодня тоже. Значит, он говорил очень четко по этому поводу. Он говорит, смотрите. Ну, он, правда, это применял к учебе. Ну, семинарский преподаватель, да, ему нужно было помочь студентам разобраться с вопросами учебы. Он говорил так, значит, смотрите, вот есть то, что вам Господь дал. Тот уровень возможностей, академических возможностей, возможностей для учебы, который вам Господь дал. И есть люди, которым Господь дал осваивать вот эти курсы семинарские на 5 баллов. Есть те, которым Бог дал осваивать на 3 балла. И если человек, которому Бог дал осваивать на 5 баллов, при этом ленится, при этом не прикладывает усилий, то он нарушает Божие установление. Он идет против того, что сделал для него Бог, что дал ему Бог. С другой же стороны, точно так же, если человек, у которого возможности там, на 4 или на 3, вот данный Богом, для этого, я подчеркиваю, именно для этого, для чего-то другого будут на 5, аж на все 10, может быть. Да, но для этого, там, на 4 или на 3. А он пренебрегает всем остальным, ну, например, у человека семья, жена, дети, он просиживает и вкладывает, ну, не знаю, там, вот один урок, да, один час на семинаре, и чтобы подготовиться, чтобы все это делать, он делает, не знаю, занимается 8 или 10 часов, и говорит, что, ну, вот это я для того, чтобы хорошо ответить. Да, это непропорциональное вложение способностей. И тогда это значит, что человек чего-то еще не делает. Он чем-то еще пренебрегает. Вполне возможно, да и скорее всего, он пренебрегает как раз тем, что ему дано от Бога. Вот об этом, конечно, надо помнить, это надо учитывать. Тут, правда, сразу возникает вопрос. А как я узнаю? Вот мне дано, насколько? Но так или иначе, когда мы выстраиваем отношения с Богом, Господь это открывает, Господь дает возможность это понять просто по жизни. Лучше концентрироваться на силе и славе Божьей, напоминает нам Татьяна Толкачева. Абсолютно. И вот когда мы говорим о наградах, когда мы размышляем о наградах, это ни в коем случае не про то, что один лучше, другой хуже. Вот это про то, что Бог прославляется. Вот как через мою жизнь, через мое служение прославляется Бог. Мы говорили про саранчу, но в данном случае все-таки в следующем комментарии про мошкару пишет нам слушатель. «В деревне нахожусь, в кухне мухи надоели. Сейчас в моменте подумал про саранчу». Ну вот, да, если мухи в деревне надоели, в деревне, вдали от городской суеты, то что же говорить о людях, которые будут жить во времена великой скорби? Это будет совершенно другая история. Светлана пишет, очень интересно, книга «Откровение» насыщает. Да, насыщает, но мы сегодня, кстати, проговорим одну важную вещь. Порою бывает сложно читать пророчество не потому, что его сложно понять, а потому что сразу возникает четкое понимание, то есть наоборот, не то, что нам сложно его понять, а то, что мы четко понимаем, чего Бог хочет от нас, что в нашей жизни должно меняться, что в нашей жизни должно стать другим. И человек говорит, я так не хочу. Я не хочу менять свою жизнь. Я не хочу позволять Богу менять свою жизнь. А пророческие книги, как мы с вами говорили, как раз очень-очень близко к этому нас приводят. Марина призывает мир дому вашему. Желает мир дому вашему. Спасибо. И вашему также, Марина. И дальше пишет. Благослови всех, кто трудится здесь. Благодарим вас. И вот сегодня тоже мы об этом говорить будем. Как раз в связи с свидетелями. Да, давайте сразу скажу, пока не забыл. Там будет одна фраза, которую я хотел убрать из русского варианта наших бесед, а потом я ее вернул. По-английски она повторяется дважды. И мне сначала показалось, и до сих пор кажется, что фраза не совсем точная. Но я понимаю, почему она сказана. Вот так, чтобы когда вы будете слушать, вы просто были к этому подготовлены, я вам сразу скажу. Доктор Маги, по материалам которого готовятся эти программы, говорит такую вещь. Он ссылается на двух свидетелей. Он говорит о том, что они ведь были убиты, когда закончили свидетельство свое. То есть, оно не было прервано, это свидетельство. Они убиты, когда они закончили свидетельство. То есть, они выполнили свою функцию. Они выполнили свою задачу, или Божью задачу, данную им Богом задачу на этой земле. Так вот, доктор Маги говорит такую вещь. Мы бессмертны, пока Бог делает через нас свое дело на земле. Или мы бессмертны, пока мы не выполним предназначенное нам или данное нам Богом дело на этой земле. И тут сразу хочется возразить, так ведь мы вообще бессмертны. Душа бессмертна, тело новое будет. Как же так, бессмертны, пока не выполним дело? Но тут все-таки с другой стороны, с другой точки зрения. Физическая смерть, вот этот переход в вечность не придет к нам, пока мы не выполним то, ради чего Господь нас на этой земле оставляет. А вот когда сделаешь свое дело, тогда и, пожалуйста, тогда Господь тебя к себе заберет. И ответ на ощущение, которое, я думаю, у каждого из нас бывает рано или поздно, хотя, может быть, сейчас кто-нибудь напишет, у меня не бывает, мне это незнакомо. Ну, все-таки у большинства из нас это бывает. Ощущение, все, я больше не хочу. Я хочу прямо сейчас оказаться с Господом. Я не хочу больше жить на этой земле. Ответ на это очень простой. Слушайте, у Бога для вас есть еще дело. Вот Господь это поручение, которое дал вам, Он знает, когда это будет исполнено. Он знает, когда вас призвать. Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение, говорит апостол Павел в послании Филиппийцам, 1 глава. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. И дальше, 24 стих, я немножко пропущу здесь. А оставаться во плоти нужнее для вас. Я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере, дабы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии. Он знает, апостол Павел знает, что у него есть конкретная задача, у него есть конкретное дело, ради которого Бог его на этой земле и держит, ради которого Бог его на этой земле и использует. Светлана пишет, верно, пророчество откровения пугает, но сладостно знать, что мы спасены надеждою, а милости к нам Божьей через веру в Иисуса Христа. И горестно видеть погибающий мир. Да, и еще, Светлана, опять, вот это вот тот факт, что Бог оставил нас на этой земле. Мы можем что-то сделать по этому поводу. Мы можем не просто сидеть и не просто ждать, а делать, трудиться. Людмила Карпова нас приветствует. Доброго благословенного дня. «Пусть мир Божий наполняет каждое сердце». Да, напишите, пожалуйста, также из Священного Писания про мир Божий. Что можно здесь ответить? Слушайте, ну опять вы нам читаете вот «Свет конец». Ну, конечно, «Неуловимые мстители» и так далее. Ну, прикольный фильм. Вот. Там даже Евангелие читают, насколько я помню, в один момент. Вот. Но, ну, если бы был мир, то за него не молился бы, не просят того, что уже имеют. Просят. Знаете, когда? Когда в сердце нет ощущения этого мира. То есть, оно у меня уже есть, я уже имею этот мир. Он мне дан от Бога. Это объективная вещь. А вот субъективно я в сердце этого не ощущаю. Просят. Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдает помышления наши во Христе Иисусе. Напоминает нам Юрий. Да, совершенно точно. Библейские, конкретные, совершенно библейские стихи, библейские места. Вот так, друзья. Так что давайте помнить об этом и давайте читать вместе Священное Писание. Ну, а сначала обратимся к Господу в молитве. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы молим Тебя, прибудь сейчас с нами, веди и направляй нас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1267-я встреча у нас с вами в нашем цикле «По страницам Библии». Мы продолжаем читать о перерыве, паузе между 6 и 7 трубами. И да, это очень странный раздел книги Откровения Иоанна Богослова. Мы с вами пытаемся проходить этот раздел предельно осторожно, предельно аккуратно. Ни в коем случае не говорить больше, чем говорит Божие Слово. В этом разделе нам порой бывает трудно отвечать на вопросы, потому что есть вещи, которые Бог нам не открывает. Вот и сегодня мы с вами увидим еще некоторые подобные трудности. И я прочитаю 3 стих 11 главы Откровения Иоанна Богослова. Здесь начинается повествование о пророчестве двух свидетелей. «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облечены во вретище». Существует огромное разнообразие мнений, интерпретаций о том, кто они, эти два свидетеля. И здесь они представлены нам без всякого указания на их личность. Годе пишет так. Это один из самых поразительных аспектов всей книги Откровения Иоанна Богослова. Да, я вполне согласен с такой формулировкой. Но давайте все-таки начнем с пары аксиом или с пары совершенно очевидных вещей. Во-первых, если бы было принципиально важно, кто конкретно эти два свидетеля, если бы это было важно для понимания книги Откровения Иоанна Богослова и Библии в целом, то, я думаю, здесь было бы сказано что-то более конкретное о личности этих людей. Однако всегда, именно в том, что можно представить как наиболее сенсационное, люди изощряются как-то особенно, делая самые невероятные предположения. Некоторые вам легко скажут, например, что говорили громы. Ну а здесь сказано о двух свидетелях. И есть люди, которые точно знают, кто это такие – и готовы вам об этом популярно рассказать. Да, я понимаю, что после сегодняшней беседы о двух свидетелях будут комментарии от слушателей, которые захотят меня поправить. Однако должен сказать, что по этому вопросу было немало предложений. Те, кто придерживается исторического взгляда на книгу Откровения Иоанна Богослова, Обычно называют конкретных людей, таких, например, как Ян Гус или Папа Сильвестр II, или Мартин Лютер и Ульрих Цвингли. Но вы понимаете, что под такую точку зрения можно подогнать все, что угодно. Ну а те, кто рассматривает события книги Откровения как события будущего, а я как раз и стою на такой позиции, то такие люди не могут прийти к конкретному мнению о том, кто же эти два свидетеля. Например, есть распространенное мнение, что это Енох и Илья. Кстати, это предположение существовало и в первые века истории церкви. Например, в апокрифическом Евангелии от Никодима написано следующее. И отвечал один из них: «Я Енох, который вознесен был сюда словом Господним. Тот же, кто со мною, или я фесвитянин, принесенный сюда живым на колеснице огненной, и до ныне мы не вкусили смерти. Когда же придет Антихрист, суждено нам Богом чудеса совершить и быть убитыми им в Иерусалиме, и через 3 дня с половиной снова живыми в облаках вознесемся». Конец цитаты. По сути, вот вам еще одно толкование. Но надо понимать, что оно одно из многих. Есть также мнение, что эти два свидетеля – Моисей и Илья. Кроме того, есть и комментаторы, которые и вовсе не пытаются ответить на вопрос, что это за свидетели. Кстати, тут ведь есть еще один вариант. Можно предположить, что это неизвестные свидетели. В смысле, мы пока не знаем этих людей, они нам еще неизвестны, они еще не пришли. Но в любом случае, кажется очевидным, что эти свидетели все-таки люди, а не ангелы. Что же до числа 2, в смысле 2 свидетеля, то свидетелей ведь и требовалось именно 2, так что это было обязательное число по закону. Во Второзаконии, 17 глава, 6 стих, мы узнаем, что устами 2 свидетелей устанавливается всякая истина. И заметьте, пожалуйста, что Господь Иисус Христос ссылается именно на этот принцип, применительно к жизни церкви. Об этом он говорит в Евангелии от Матфея, 18 глава, 16 стих. «Если же не послушает, брат твой, возьми с собою еще одного или 2, дабы устами 2 или 3 свидетелей подтвердилось всякое слово». Так что в Священном Писании всегда требуется, по крайней мере, 2 свидетелей, чтобы о чем-то судить или о чем-то засвидетельствовать и установить истину. Поэтому мы можем точно сказать, что это именно люди, и их именно 2. Лично я почти уверен, что один из этих свидетелей – Илья. Ведь его возвращение было предсказано. Об этом мы читаем еще в Ветхом Завете. Это книга пророка Малахии, 4 глава, 5 стих. «Вот, я пошлю к вам Илью, пророка, пред наступлением Дня Господня, великого и страшного». Это совершенно конкретное обещание пришествия Ильи, пророка. И сам Господь Иисус также сказал в Евангелии от Матфея, 17 глава, 11 стих. «Правда, Илья должен прийти прежде и устроить все». И таким образом, как кажется, Илья – это все-таки есть один из этих 2 свидетелей. В Откровении Иоанна Богослова, 11 глава, 4 стих, сказано, что эти 2 свидетелей – как 2 светильника, стоящие пред Богом земли. А вы замечали, что это одно из любимых выражений пророка Ильи? Он появляется на страницах Священного Писания в 3 книге Царств, 17 глава, 1 стих. «И сказал Илья фесвитянин из жителей Галаадских Ахаву, жив Господь Бог Израилев, пред которым я стою». Илья признается, что он стоит пред Богом. Собственно, и светильник стоит пред Богом для того, чтобы давать Божий свет. Так вот, в данном случае это 2 светильника. Они дают Божий свет миру. Именно так о них и сказано. Ну и присутствие Ильи на горе Преображения тоже на это указывает. Но тогда получается, что 2-м свидетелем должен быть Моисей, потому что на горе Преображения явились Илья и Моисей. Однако это предположение гораздо труднее подтвердить. Я не хочу быть на этот счет догматичным.
Я не готов на эту тему спорить, но я бы предположил, что вторым свидетелем будет все-таки Иоанн Креститель. Ведь именно он был предтечей Иисуса Христа в его первое пришествие. Он был похож на Илью и по внешнему виду, и по характеру, и по содержанию своей жизни и проповеди. И я уверен, что эти два человека, Илья и Иоанн Креститель, действительно нашли бы общий язык. Они бы друг с другом уж точно договорились. И тот, и другой знали, что значит противостоять силам тьмы и стоять в одиночку за Бога, вопреки всему. У них уж точно была отличная практическая подготовка. Иоанн Креститель был свидетелем Нового Завета, в то время как Илья был свидетелем Ветхого Завета. Но более того, Иоанн Креститель ведь не был частью церкви, невесты Христовой, но при этом он был другом жениха, как, собственно, говорит о нем Спаситель. По-моему, маловероятно, чтобы одним из двух свидетелей был Енох, о котором мы с вами сегодня уже говорили, поскольку Енох все-таки был язычником, не израильтянином. И просто тот факт, что он не умер, по-моему, не означает, что он уже автоматически подходит на роль свидетеля. Ну, потому что вот к этому времени, о котором мы с вами здесь читаем, церковь ведь уже взята в небеса. И некоторые, я бы даже сказал, многие христиане взяты на небеса именно сразу, не проходя через физическую смерть. Это те люди, которые были живы, когда начиналась великая скорбь. Так что свидетель, не проходивший через смерть, легко бы мог быть и одним из них. Ну, то есть, я бы предположил, что один из этих свидетелей – Илья, и у меня есть по этому поводу определенная уверенность. Ну, а насчет другого, у вас могут быть свои мнения, у меня свои, но все это лишь догадки. Ну, а дальше перед нами еще один вопрос. Что же это за 1260 дней, упомянутые здесь? Да, вот это указание на время, пожалуй, поважнее, чем определение личности двух свидетелей. Это может быть либо первая, либо вторая половина великой скорби. И интерпретаторы здесь стоят на различных позициях. Я полагаю, что это все-таки именно первая половина великой скорби. Потому что эти люди свидетельствовали вплоть до появления зверя. И затем они принимают мученическую смерть. И обращу ваше внимание также, что свидетели эти одеты во вретище. Такая одежда гораздо более уместна для времени закона, а не для времени благодати. И она вполне уместна именно для Ильи и Иоанна Крестителя. Это одежда, которую они, собственно, и носили. Ну а теперь давайте пойдем дальше и прочитаем 4 и 5 стихи 11 главы Откровения Иоанна Богослова. «Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту». Да, все здесь связано с Ветхим Заветом. Это абсолютно ветхозаветные образы. Перед нами здесь и светильники, и маслины. И это возвращает нас к книге пророка Захарии, 4 глава. Мы совсем недавно с вами читали эту книгу, и я тогда вам говорил, что знание ее необходимо, чтобы понимать книгу Откровения Иоанна Богослова. Вот вам, собственно, один из примеров, почему оно столь необходимо. Вот эти два человека и есть светильники. В книге пророка Захарии ведь тоже были конкретные люди. Это первосвященник Иисус и Зарававель, политический лидер Израиля того времени. И Дух Святой дал им тогда силу, чтобы противостоять трудностям, казавшимся совершенно непреодолимыми. И объяснение этого мы находим в словах, записанных в книге пророка Захарии, 4 глава, 6 стих. «Не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф». Так вот, очевидно, что в то время, описанное у пророка Захарии, в мире присутствовал и действовал Святой Дух. И очевидно также, что Дух Святой будет присутствовать и действовать и во времена Великой Скорби. Конечно, не так, как Он действует во времена Церкви, но все же действие Духа Святого будет проявляться и здесь, в служении двух свидетелей. Вот эти два свидетеля – свет перед силами тьмы. Этим людям дана чудесная сила, в том числе и для того, чтобы призывать огонь с небес. Они исполнены Духа Святого. И вот здесь есть очевидная аналогия, как раз в пользу Илии. Но ведь также и Иоанн Креститель говорил о себе как о предшественнике или предвестнике, или предтече того, кто будет крестить огнем. Два этих свидетеля бессмертны. Они неуязвимы ни для каких нападений, пока их миссия не завершится. И вот для нас этот факт имеет очень важный смысл. Мы ведь подходим здесь к пониманию того, кто мы сегодня. Весьма ободряет мысль, что все Божьи дети бессмертны, пока Бог не совершит свой план в их жизни. Я, кстати, лично в этом убедился, готовя наши беседы из цикла «По страницам Библии». За эти 5 с небольшим лет было много такого, что могло бы остановить наше служение или, по крайней мере, существенно его затормозить. Были проблемы организационные, проблемы технические, проблемы со здоровьем. Пандемия, наконец, была. Но мне и всей нашей команде было очевидно, что Бог хочет довести свое дело до конца. И поэтому мы продолжали и продолжаем наши эфиры. Да, кстати, случались моменты, когда я вообще не понимал, будут ли они продолжаться, останется ли возможность их вести. Но и я, и моя семья, и вся наша команда молились Господу. И я знаю, что в этой молитве к нам присоединялись и наши слушатели, и зрители. И вот наши программы продолжаются. Мы уже сказали, что два эти свидетеля бессмертны, пока Бог не совершит все, что задумал совершить через них. То же самое относится ко всякому Божьему чаду. И это для нас с вами может стать огромным утешением. Ну а когда Он закончит с нами и через нас действовать, Он нас точно заберет к себе.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а мы продолжаем читать дальше и читаем 6 стих 11 главы книги Откровения Иоанна Богослова. «Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их, и имеют власть над водами, превращать их в кровь и поражать землю всякую язву, когда только захотят». Вот как раз на этом основании некоторые выдающиеся комментаторы утверждают, что одним из двух свидетелей станет именно Илия, потому что именно по его молитве начался дождь. И именно по этой причине называют также Моисея, потому что именно через него на Египет пришли казни. Возможно, такое объяснение и обосновано. Однако все, что мы говорим об этих двух свидетелях, это все же лишь наши предположения, это наши догадки. Свидетелям этим дана, как мы видим, неограниченная власть. Они управляют дождем на земле. Они могут обратить воду в кровь. И, конечно же, это напоминает нам как об Илии, так и о Моисее. Но вот что интересно. Они имеют силу делать это тогда, когда им захочется, и столько раз, сколько будет необходимо. Они имеют власть поражать. И такую же власть, такую же силу будет иметь Христос, когда Он придет на эту землю. Мы с вами это увидим в Откровении 19 глава 15 стих. Мы уже провели параллель между этими казнями и казнями египетскими. Но здесь казни затрагивают гораздо большее число людей, потому что и территория тоже существенно шире. Ну и более того, как я уже сказал, эти казни могут повторяться столь часто или столько раз, сколько хотят два свидетеля. Кстати, таким образом мы видим, насколько Бог доверяет этим двум свидетелям. А вы знаете, Бог совершенно не всегда может доверить мне и вам силу и власть, а некоторым из нас Он даже не может доверить деньги. Но лично мне Он уж точно не особенно доверяет деньги, и власть Он многим из нас также не доверяет. Именно по этой причине Бог зачастую убирает людей из тех постов, которые связаны с властью. И время здесь всегда на стороне Бога, то есть время всегда показывает, что Бог прав. Почему же Бог это делает? Да просто потому, что многим из нас Он не может доверить власть. Он понимает, что мы неправильно этой властью распорядимся. Именно поэтому Он нам ее и не дает. Читаем 7 стих. «И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их». Обратите, пожалуйста, внимание. Эти свидетели закончат, завершат свое служение. И вот тогда Антихрист, который, собственно, и есть зверь, он и есть человек греха, и он придет во власти, возвращая, восстанавливая Римскую империю, а потом подчинит себе весь мир. Так вот, он, этот самый Антихрист, этот зверь, погубит, убьет двух свидетелей. Ему будет дана такая власть. Иными словами, это будет временная победа тьмы над светом, зла над праведностью, ада над небесами, сатаны над Богом. Потому что на это время Бог даст сатане некий карт-бланш. Он даст сатане возможность действовать. И вот эти свидетели соответствуют своему имени. Дело в том, что свидетель по-гречески «мартус». И именно от этого корня «мартус» происходит и слово, которое мы переводим как «мученик». Так что свидетель в этом контексте, этом понимании также и мученик. Давайте прочитаем дальше. Мы читаем 8 стих. «И трупы их», то есть трупы свидетелей, «оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят». Двух свидетелей даже нормально не похоронят, так как это принято делать. И это указывает на жестокое, грубое варварство последних дней. Да, конечно, это варварство будет покрыто тонкой оболочкой культуры, как, кстати, происходит и сегодня. По сути, варварство, но оно прикрыто, скажем так, культурными соображениями. Но то, что произойдет с двумя свидетелями, это презрение, как презирают брошенный труп животного. Ну а великий город, о котором говорится здесь, это, разумеется, Иерусалим. И, кстати, пророк Исаия ведь тоже сравнивает его с Содомом. И этот же город называется здесь духовным Египтом, потому что мирская система проникла во все фибры его жизни, как социальной, так и политической. Однако мы все же видим, что географически это именно город Иерусалим. Тот город, где, как написано здесь, был распят наш Господь Иисус Христос. Читаем 9 стих. «И многие из народов и колен, языков и племен будут смотреть на трупы их 3 дня с половиной и не позволят положить трупы их во гробы». Помните, ведь после распятия Иисуса Христа даже Пилат позволил его друзьям взять тело Иисуса и похоронить его, как подобает. Однако с двумя свидетелями ничего подобного не будет. Очевидно, мир будет поражен вестью об их смерти, ну а некоторые проявят скепсис. И, возможно, рядом с их трупами поставят телекамеры, и люди по всему миру смогут 3,5 дня на них смотреть, вот в прямом эфире, непосредственно. Извращенное любопытство безбожного общества будет удовлетворено возможностью 3,5 дня глазеть на 2 эти мертвые тела. И я полагаю, что это худшее бесславие, которое развращенный мир может обратить на людей, осуждавших этот безбожный миропорядок. Возможно, два свидетеля и предсказывали свое воскресение. Нам такого не сказано, утверждать мы уж точно не можем. Однако допустить это вполне возможно. И чтобы уж точно исключить вероятность пустой гробницы, для этих свидетелей не было и погребения. Просто было решено их оставить посреди города и навести на них камеры. С того места будут вести трансляцию все телеканалы мира, чтобы показать, что люди эти уж точно мертвы. Вот так и пролежат они 3,5 дня. Однако дальше, после этого, что-то происходит. Давайте прочитаем такой подготовительный момент, 10 стих. «И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих на земле». На земле настоящий карнавал. Мир устроит себе сразу все праздники вместе взятые. Мир придет к идее, что надо есть, пить и веселиться, потому что завтра мы все умрем. Доктор Ноул пишет об этом так. «Теперь приходит подлинное откровение человеческого сердца. Поспешное, отвратительное, нечеловеческое, безумное веселье охватывает мир по причине смерти двух свидетелей. И люди будут посылать друг другу подарки. Они из этого сделают замечательный типа праздник. Однако это праздник дьявола». Это, кстати, в чем-то похоже на странное ежегодное событие, в которое постепенно превращается сегодня празднование Рождества Христова. Это все ближе и ближе к язычеству. И придет время, когда Рождество и вовсе превратится в антихристианский праздник. Это будет празднование дел Антихриста, а не воспоминание о том, как Христос родился в Вифлееме. Мы идем дальше и читаем 11 стих. «Но после 3,5 дней вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои. И великий страх напал на тех, которые смотрели на них». Пока мир радуется смерти этих двух свидетелей, пока на них направлены все телекамеры, эти два свидетеля встанут на ноги. И телевизионщики уж точно пожалеют, что это попало в прямую трансляцию. Потому что они совершенно не захотят показывать новости как есть. Кстати, выражение, которое переведено здесь как «стали на ноги свои», это тоже греческое выражение, которым описывается воскресение святых великой скорби. Это о тех, кто стал частью первого воскресения. И я полагаю, что это будет новость всего человечества. В старых комментариях писали о том, что новость эту будут показывать в кинохронике. Потом стали писать о том, что новость эту будут показывать по телевидению. Однако очевидно, что ко времени Великой Скорби появятся и другие средства массовой информации. Читаем 12 стих. «И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: „Взойдите сюда“. И они взошли на небо на облаке, и смотрели на них враги их». Они, эти двое свидетелей, вознесены на небеса. И вот что получается. В 11 стихе перед нами воскресение двух свидетелей. В 12 – вознесение двух свидетелей. Ну а облако славы ведь также связано и с вознесением, и со схождением во славе Господа Иисуса Христа. И дальше перед нами стихи 13 и 14. Это описание второго горя, а также великого землетрясения. Но я понимаю, что времени нам сегодня не хватит, чтобы об этом говорить. Скажу лишь, что наши 42 месяца, первая половина великой скорби, уже прошли. И мы с вами, Бог даст, продолжим беседу уже в следующий раз. Ну а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья,
Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.